Глава 51. Эллен вышла из гардеробной, одетая в бархатную юбку до колен и нейлоновое боди из последней коллекции Волфорда. Кожа рук и плеч просвечивала сквозь черную ткань с мелкими стразами. Ткань была настолько тонкой, что Эллен надевала это боди в шелковых перчатках. В библиотеке в обитом кожей ягненка кресле сидел Роберт. Он просматривал документы, которые затем раскладывал по кожаным папкам.
«Что за девочка, про которую спрашивал тот полицейский?»
«Нет никакой девочки», — ответила Эллен.
«Нам есть из-за чего беспокоиться?»
«Нет».
Роберт Бьянки был советником и ассистентом Эллен уже 6 лет. Гомосексуалист, он так и не нашел себе постоянную пару. По мнению Эллен, больше всего ему нравилось, когда его видят с красивыми мужчинами. Именно Джек решил, что у Эллен должен быть ассистент-гомосексуалист, так как Джек хотел избежать ревности. Эллен ответила тогда, что ей все равно, лишь бы будущий ассистент не разговаривал жеманным писклявым голосом. Эллен села рядом с помощником в другое кожаное кресло и вытянула ноги, демонстрируя лаковые туфли на высоких каблуках.
«Прекрасно», — улыбнулся Роберт.
«Я смотрела расписание на конец недели».
«Через час у тебя прием в Кларионе».
Внизу на Странд-Веген загремели раздвижные двери тяжелого автобуса. Эллен чувствовала, что Роберт смотрит на нее, но избегала его взгляда. Она лишь теребила бриллиантовый крестик на короткой цепочке.
«Мы с Джеком взяли на попечение маленькую девочку, Викки. Это было давно».
Эллен тяжело сглотнула.
«Вы ее удочерили?»
«Нет, у нее была мать. Мы были просто ресурсной семьей, но я...»
Эллен замолчала, потягивая крестик на тонкой цепочке.
«А когда она здесь жила?»
«Всего за 2 лет до тебя. Но я тогда не сидел в руководстве концерна, а Джек только-только начал сотрудничать с Центропой».
Кинокомпания Ларса фон Триера.
«Тебе не обязательно об этом рассказывать».
«Я думаю, что мы тогда подготовились, так что все нормально. И мы знали, что будет нелегко, но... Ты понимаешь, как обстоят дела в Швеции? Все было до невероятия обстоятельно. Мы ездили к социальным работникам и ответственным за решение этого вопроса, досконально рассказывали обо всем, от финансов до половой жизни. Но как только нас с Джеком одобрили, на что потребовалось всего 3 дня, у нас появился ребенок, и мы уже должны были справляться самостоятельно. Довольно странно, если вдуматься. Нам ничего о ней не рассказали, не оказали ровно никакой помощи».
«Все как всегда».
«Мы и вправду хотели сделать что-то хорошее. Эта девочка в течение 9 месяцев с перерывами жила у нас. Ее бог знает сколько раз отправляли домой, к матери, но это всегда кончалось тем, что Викки находили в старых коробках в каком-нибудь гараже под Стокгольмом. В конце концов, у меня уже сил не было срываться по ночам, чтобы забрать ее, отвезти в скорую помощь или просто посадить в ванну и накормить. Конечно, мы с Джеком сейчас уже развелись, но тогда... Однажды ночью он сказал, что мне придется выбирать».
Эллен улыбнулась Роберту пустой улыбкой.
«Не понимаю, зачем ему понадобилось заставлять меня выбирать между ним и девочкой?»
«Потому что он думает только о себе».
«Но мы были просто ресурсом. Я не могла выбирать между ним и ребенком, который мог жить здесь несколько месяцев. Это же глупо. А я в то время полностью зависела от него, и он это знал».
«Нет», — попытался возразить Роберт.
«Но я и правда от него зависела. И как только мать Викки получила новое жилье, я согласилась, чтобы он позвонил в социальную службу. Мне в тот раз показалось, что дела матери обстоят неплохо».
Голос Эллен прервался. Она с удивлением почувствовала, что из глаз вдруг потекли слезы.
«А почему ты раньше этого не рассказывала?»
Эллен вытерла глаза и, сама не зная почему, соврала.
«Это же ерунда. Пустяки. Сразу выбросила из головы».
«Надо двигаться дальше», —
сказал Роберт, словно оправдывая ее.
«Да,
прошептала Эллен и закрыла лицо руками.
«Что с тобой?» — забеспокоился Роберт.
«Роберт!» — Эллен вздохнула и взглянула помощнику в глаза. «Я тут совершенно ни при чем. Но тот полицейский, что был здесь, он сказал, что Викки убила двух человек».
«Ты имеешь в виду то, что случилось недавно в Норланде?»
«Я не в курсе».
«Вы с ней как-то контактируете?» — медленно спросил Роберт.
«Нет».
«Нельзя, чтобы тебя как-то с этим связали».
«Знаю. Я, само собой, рада была бы ей помочь, но...»
«Держись подальше от этой истории».
«Наверное, надо позвонить Джеку».
«Нет, не звони».
«Он должен узнать».
«Но не от тебя», — возразил Роберт. «Сама знаешь, ты расстраиваешься каждый раз, как поговоришь с ним».
Эллен выдавила улыбку, словно соглашаясь, положила руку на горячие пальцы Роберта.
«Приходи завтра утром в 8. Пройдемся по расписанию на следующую неделю».
«Хорошо», — сказал Роберт и вышел. Эллен
взяла телефон, дождалась, когда Роберт закроет за собой дверь, и только после этого набрала номер Джека. Джек ответил хриплым со сна голосом.
«Эллен, ты знаешь, который час? Ты что, сидишь и названиваешь?»
«Ты спал?»
«Да».
«Один?»
«Нет».
«Ты такой честный, чтобы ранить меня или чтобы...»
«Эллен, мы развелись», — перебил Джек.
Эллен перешла в спальню и застыла, не сводя глаз с двуспальной кровати.
«Скажи, что тебе не хватает меня», — прошептала она.
«Спокойной ночи, Эллен».
«Если хочешь, возьми себе квартиру на Брум-стрит».
«Она мне не нужна. Это же ты обожаешь Нью-Йорк».
«Кажется, полиция думает, что Викки убила двух человек».
«Наша Викки?»
У Эллен задрожали губы, слезы стояли в глазах.
«Да, сюда приезжали, спрашивали о ней».
«Ну и дела», —
тихо сказал Джек.
«Ты не мог бы просто приехать ко мне? Ты мне так нужен. Можешь взять с собой Нору, если хочешь, я не ревную».
«Эллен, я не поеду в Стокгольм».
«Прости, что позвонила».
И Эллен нажала кнопку «Отбой».